Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
В студии «Светлого радио» приветствую вас я, Алексей Пичугин. И сегодня у нас довольно необычный гость. Инок Киприан Бурков, полковник в отставке, герой Советского Союза, президент фонда «Герои Отечества», руководитель Центра душепопечения и психологической помощи, поэт, автор, исполнитель песен. Вот сколько всего. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Вы, если я не ошибаюсь, последний герой Советского Союза. Это правда?
Это не совсем так, потому что хоть и распался Советский Союз официально 12 декабря, а награждение действительно было, и указ был в октябре месяце, но в день ухода Горбачева с поста был подписан еще один указ о присвоении звания Героя Советского Союза одному нашему питерскому товарищу, водолазу, и он считается официально последним героем Советского Союза.
А не секрет, за что вы получили золотую звезду?
Да нет, не секрет. У меня записано в удостоверении за мужество и героизм, проявлен при выполнении боевых заданий в Республике Афганистан и за самоотверженные действия при защите конституционного строя СССР.
Угу. Как-то это вот в общем записано, а подробности наших слушателей, наверное, не в меньшей степени интересуют.
Ну, я не могу сейчас вам перечислять, что было написано в наградном листе. В принципе, вы знаете, я так скажу, я не знаю из своих товарищей героев, чтобы кто-то считал себя героем, что он совершил геройский подвиг. Вот. Мне представляли впервые название героя в Афганистане еще в 1984 году, в апреле месяце. Угу. Но я тогда просто попросил. Говорю, зачем мне надо, я ничего такого не совершил. Говорю, что я потом буду придумывать? Вот. Но, как говорится, в 91-м году к этому вопросу вновь вернулись. И вот был указ уже о присвоении звания героя. А, в принципе, ну, где-то, наверное, может быть, проявлял какую-то, как говорят, смелость. Где-то, может быть, рисковал побольше. Я не знаю, мне трудно оценивать. Это не наша задача оценивать самих себя. И с моей точки зрения, ничего героического я там не совершал. Просто выполнял свою работу, которую должен был выполнять, в том числе рискуя жизнью.
Некоторое время назад, ну вот совсем недавно, огромное количество газет писали, что сенсация, последний, ну как мы выясняем, предпоследний герой Советского Союза принял монашество. Тут сразу возникает вопрос, почему... И, с другой стороны, логичный ответ, наверное, в этом ничего особенного ведь нет. На протяжении там, нашей истории, древней истории, мы знаем, что люди, там, причастные к ратному делу, неоднократно принимали монашеский постриг. Но в вашем случае это был осознанный приход, связанный с войной, или это, приход в церковь, или это было ну, уже такое зрелое позднее решение?
Ну, воевать я завершил в 1984 году, а монашеский постриг я принял в 2016 году, так что прошло очень много лет после.
Ну, я даже скорее имею в виду то, что это решение как-то зрело в вас. Вы пришли в церковь еще в советское время или уже позже?
Нет, в советское время и в российское время я прошел... такой путь, и был советником президента Российской Федерации, возглавлял Координационный комитет при президенте, был депутатом, был бизнесменом. Последнее, что было в моей такой государственной и общественной деятельности, это перспектива совершенно реальная, занять пост губернатора Курганской области, вот. Но как раз в этот момент, в 2009 году, Господь меня призвал, вот, и с той поры начался мой путь вот по той узкой тропе, по которой мы идем к Богу.
Ну, это удивительная совершенно история. Вы могли быть губернатором, были советником президента, депутатом, и в итоге оказались в монастыре. Причем не просто в монастыре, а вот у меня передо мной лежит ваша визитка, Свято-Казанское мужское архиерейское подворье Бишкекской и Кыргызстанской епархии. То есть и монастырь еще не в России, монастырь еще, как я понимаю, в Киргизии.
Да, удивительные дела, Господи твои.
Как вы оказались в Киргизии в итоге?
Вы знаете, в 2009 году даже в конце 2008 года я познакомился с экстрасенсами, которые участвовали в передаче «Битва экстрасенсов» по телеканалу одному нашему российскому. Это не была моя инициатива, это просто некоторые заинтересованные лица, как говорится, обратились к ним. Им было важно узнать мою политическую перспективу в городе Курган, в Курганской области. Вот. И случилось так, что один экстрасенс был из Кыргызстана, женщина по имени Роза. Вот. Очень такой, как говорят, сильный экстрасенс. В результате она теперь православная христианка, все ее 5 детей, она многодетная мама, православные христиане, и я тоже теперь православный человек. Вот, вот с того года, с 9-го, вот этот Господь меня просто с одного фронта бросил на другой. И все эти 7 лет Господь приводил ко мне людей, в основном из Кыргызстана. Ну, видимо, настала пора самого меня теперь отправить туда. Вот я там так и оказался.
А в Кыргызстане, в Киргизии, в Кыргызстане много православных храмов, монастырей? Или это единственный, в котором вы подвязаетесь?
Ну, если говорить о храмах, примерно один к трем. Три мечети, один храм. Uh-huh. Это, правда, тоже не во всех областях. Но если говорить о севере, и об Иссык-Куле. Но о монастыре сейчас там ни одного нет монастыря. Когда-то был и мужской, и женский, но это было очень давно. В советское время их не было. Поэтому сейчас задача стоит в том, чтобы получить статус монастыря мужского вместо архиерейского подворья. И мы в этом году ждем комиссию, которая должна приехать из Москвы вот, на предмет того, чтобы мы стали монастырем.
А какое отношение у местных жителей, у коренного населения к христианству?
Вы знаете, там, во-первых, население такого, как говорится, славянской внешности, да, ну, где-то около 50%.
То есть не уехали после распада?
Карабалта, где мы расположены, это бывшее село Семеновское, казачья станица. Поэтому это же север Киргизии, и там много казаков. Поэтому в город, когда вот выходишь, то ну, половина на половину, а сами киргизы, они обрусевшие, правда, и наши казаки тоже, а киргизившиеся. Ну, такое смешение, оно нормально.
Мы вас представили как руководителя Центра душепопечения и психологической помощи. А кому вы помогаете и что это за центр?
Раньше он назывался немножко иначе, это был центр многопрофильной помощи лицам, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Это вот в рамках фонда «Герои Отечества» с 2007 года я вот этим и занимался. Но если это раньше было действительно больше социальная помощь, собственно, и по жизни у меня в государственной и общественной деятельности я занимался именно социальной работой, то и эта работа меня и привела как раз в тупик, когда я понял, что бесплодно. Просто как белка в колесе, толку никакого. Люди не меняются, поэтому ничего вокруг не меняется. Можно разрешить любую проблему человека, но он также останется несчастным, и эта проблема возникнет, но пусть не эта именно, но другая. И это меня и привело к тому пониманию, именно вот в 2009 году у меня, скажем так, был психологический кризис, выражаясь языком психологии, да, что я понял, что я попал в какой-то тупик, какой-то круговорот, в котором нет перспективы. Вот. И именно в этот момент меня Господь и призвал тогда. И поэтому с того времени я занимаюсь уже именно душепопечением. То есть суть, смысл всей работы заключался еще до монашества уже в том, чтобы пока подсказывать людям, которых Господь ко мне приводил, путь, где истина, где путь, каким путем надо идти, и где жизнь.
А душепопечение – это имеется в виду духовничество, да, именно?
Можно и так это назвать, но когда ты мирянин, так это не совсем верно. Поэтому, говорю, у меня и центр назывался иначе. Вот. Это была катехизаторская работа, прежде всего, да, то как катехизатор. Я и курсы богословские соответствующие заканчивал, и в храме имел опыт уже ведения бесед с прихожанами. Я и сейчас воскресную школу веду и для насельников монастыря, и для мирян, когда там нахожусь, в Карабалте.
Я понимаю, так понимаю, что вам приходится разрываться между Карабалтой и Москвой.
Нет, это не разрыв. Просто, когда я... Мне туда больше тянет.
Да?
Мне,
а почему?
Вы знаете, когда был постриг, вообще ведь и монашество для меня тоже стало совершенно неожиданным, я бы так сказал даже. Вот с 2009 года несколько лет, по сути дела, до прошлого года, до 2015, то есть 6 лет, был мой путь познания, катехизаторской работы, социальной работы, то есть я старался исполнять заповедь, да, ту, которую Господь Христос, Иисус говорит, что не заботьтесь о завтрашнем дне, не говорите мне, что нам есть, что нам пить, да, и во что одеться. Моя задача была снимать материальные проблемы с тех людей, которые Господь ко мне приводил, чтобы они могли искать Царство Божие.
Uh-huh.
И уже в поиске этого Царства Божия мы изучали и ислам, и христианство, и баптизм, и католицизм, да. И в результате мусульмане делали выбор. Выбор в пользу православия. Вот 11 человек крестилось. Вот. И в прошлом году уже, когда как бы вот я чувствовал, и итог уже этой работы есть, да, и я чувствовал, что надо дальше как-то двигаться, что-то должно происходить дальнейшее, какое-то углубление в православие. И меня все время тянуло, конечно, к уединению. Ну, с одной стороны, потому что я устал от работы, если мне все-таки работа это сложная. Вот. Хотя и очень такая, знаете, я бы сказал, благодарный, потому что когда ты видишь, как у людей жизнь меняется в корне, как они сами меняются, как ты сам при этом меняешься, правда, себя в основном не замечаешь, это со стороны уже люди видят, то сердце радуется. Сердце радуется, когда люди обретают Господа нашего Иисуса Христа в сердце своем. Вот. Но мне хотелось как-то в отношении себя лично чего-то большего. И у меня возникал вопрос, а в чем моя перспектива? И вот иеромонах, отец Силуан из Казахстана, который крестил вот экстрасенса, вот эту розу, и она сейчас, ее имя Иустина, причем это имя...
Иустина или Иустиния?
Иустина.
Иустина.
Вот есть Киприан Иустина, и вот это было ее имя, причем мы независимо монах, крестный папа будущий тогда, и я... кто занимался душепопечением тогда, да, мы независимо друг от друга пришли к одному имени – Иустина.
Причем имя-то, в общем,
и, кстати, я вытянул записку из 4 с именем Киприан.
Интересно.
Причем имя Киприан было включено в последний день с владыкой Даниилом, было обсуждено 3 имени, которые, из которых я должен был выбрать.
А вы сами выбирали себе имя в постриг?
Ну, я тянул записочку.
А, ну просто из... Ну, при этом вы... Ваше мнение учитывалось, когда вы эти несколько имен
нет,
обсуждали?
Я понятия не имел вообще. Мне благочинный, мой теперь духовный наставник, это отец Макарий, вот благочинный нашего архиерейского подворья, он вообще хотел сам, он мне сказал, я сам тебе дам имя. Но в последний день, когда мы с ним сидели, я за всю жизнь, как говорится, ему исповедовался. Он в последний момент, когда там разговор был об экстрасенсах, об Иустине, он говорит, вот у меня есть иконка Киприана Иустина, будешь в Москве, передай Иустине в подарок. И как он потом сам рассказывал, говорит, протянул руку, потом смотрю, что-то на тебя, на иконку, какая-то схожесть есть. И не стал даже ее отдавать мне, поставил иконку рядом с собой. А потом, когда уже я ушел, он говорит, у меня все время мысль такая настойчивая, включи имя Киприан, включи имя Киприан. Ну, я, говорит, с владыкой созвонился, говорит, давай включай. Я ничего не знал этого.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомню, дорогие слушатели, что у нас сегодня в гостях Инок Киприан-Бурков, герой Советского Союза, руководитель Центра душепопечения и психологической помощи. Интереснейшая, страшная, наверное, история, но, тем не менее, удивительная совершенно. В 84-м году вы, лишившись ног, вернулись на военную службу все-таки.
Ну да.
А как так произошло, что вы вернулись все-таки?
Ну, понимаете, перед этим у меня был уже один такой удар, как для молодого летчика. Это туберкулез. Я переболел туберкулезом в 81-82 году. В результате не попал тогда в Афганистан, когда поехал туда отец в 81-м году.
А он хотел в Афганистан тогда, да?
Да, конечно. И он добровольно поехал, и я в конечном итоге тоже поехал добровольно.
Вот. А почему, кстати, это ощущение интернационального долга какое-то или по каким причинам?
Вы понимаете, во-первых, конечно, мотив был один – помочь братскому афганскому народу. Конечно, мы воспитывались в духе интернационализма, да. Вот, мы знаем о нашей помощи во времена предвоенной в Испании, да, китайского, и так далее, и так далее. Поэтому это военный человек как-то хочет свой навык использовать не в смысле воевать, а в смысле оказания помощи, да, пусть военный. Мотивы были такие у отца и у меня, вот в его стихах, в последнем прощальном письме, которое как завещание, в котором даже он как погибнет указал, вот есть такие слова: «За долю лучше мусульманина брата в бой шел, караваны брал, и за совесть, а не за награды своей жизни рисковал». Я то же самое хотел вот помочь братскому афганскому народу. Но поскольку вот сначала заболел туберкулезом, и я не попал, мне запретили выезд, хотя и приказ был. Потом, когда все-таки я исцелился, и мне дали добро, погиб отец, и опять мне запретили, и вместо Афганистана направили на Урал служить. Но через год я все-таки, узнав о разнарядке, что пришла разнарядка на Афганистан, один человек требуется, я туда поехал. Меня все-таки пустили. И там я служил авиационным наводчиком. Работа очень интересная, очень рискованная. У меня в 5 групп офицеров было, а в целом оттуда ни один не ушел, к сожалению. Вот, двое нас тяжело ранили. У одного Загир Шайхулин ногу оторвало выше колена, глаз выбило. У меня вот две ноги оторвало.
И тяжело. Я бы никогда не сказал, если бы не знал, когда вы пришли, я удивился. Это не просто незаметно, это абсолютно никак не сказывается. Ну, сказывается, то есть я, конечно, здесь не волен говорить, но это абсолютно незаметно со стороны.
Так вот, понимаете, когда я утром очнулся после операции, я вообще в сознании был все время с момента ранения, и более того, я даже управлял авиацией там еще.
А в чем заключается специфика службы авианаводчика? Где он находится и что он делает? Ну, авианаводчик, понятно, что наводит, но где он находится? То есть он обычно где-то в эпицентре событий?
Конечно. Во-первых, всегда он должен быть там, где идет боестолкновение. Потому что задача авиационного наводчика – управление авиацией над полем боя. Поэтому противника надо видеть, чтобы наводить авиацию. Чтобы видеть, надо, как говорится, высунуться под пули. И в то время, когда остальные могут лежать и ждать, когда будет огневое поражение, авиации нанесено, авиационный наводчик должен работать. И в этом опасность. А в то время у нас не было, как сейчас в Сирии, скажем, лазерного наведения. Было наведение очень простое такое, как во времена Отечественной войны, по курсу, по дальности. Но чтобы летчика сориентировать в горах, он же не видит с 1500 метров, где он различит в камнях, там кто где лежит, где духи, где свои. Поэтому мы обозначали себя, где мы находимся, дымовой шашкой. Сами понимаете, когда дым противник видит, вертолеты появились, ага, сейчас будут наводить. Дым полетел, там наводчик, туда весь шквал огня. Потому что первая задача у противника – уничтожить авиационного наводчика.
То есть
он представляет самую главную опасность.
Этот человек, он не то, что он обречен погибнуть, но очень велика вероятность.
Ну, даже у противника была инструкция о выявлении и уничтожении авиационного наводчика. Конечно.
А когда вы вернулись на службу после ранения, вы продолжили эту работу, или у вас была какая-то другая?
Нет, уже, именно это. Значение? Я поэтому отказался вернуться в училище и летать там. Мне предлагали, хотели чисто из меня такого, знаете, в прямом смысле второго Моресьева сделать. Вот. А я сказал, нет, я должен вот эту работу продолжить, потому что у нас не было ни одного в армии документа по офицерам, вот, по авиационным наводчикам, по группам боевого
управления. А летать не хотели?
Хотел я и летал, но я летал, это уже не как моя служба была летная чисто. А в порядке удовольствия я и прыгал с парашютами, затяжные прыжки прыгал. Вот. То есть я себя не лишил летного удовольствия летать. Я и сейчас на паралете летаю.
Здорово, здорово.
Вот. Мне запретил мой хирург Владимир Кузьмич Никольник, который меня в Афганистане оперировал, прыгать с парашютом, потому что у меня каждый раз что-нибудь происходило. И когда у меня в последний прыжок в 2003 году вылетело плечо при свободном падении, ну, просто раньше был вывих и выдернуло потоком плечо. Когда я к нему приехал, он мне сказал: так, еще раз прыгнешь, я тебя сам убью. Вот, потому что, понимаете, опять-таки, он обо мне очень заботился. Как он сам говорил, после ранения моего, по всем законам медицинской науки, ты жить не должен. И как я спустя 3 года после ранения узнал, у меня 3 раза была клиническая смерть. А я все думал, откуда у меня такие воспоминания странные. Свет в конце тоннеля какого-то, я куда-то лечу, что-то вижу там.
А это правда, да, люди в клинической смерти действительно это видят?
Я могу говорить, вот за кого я лично знаю, да. Конечно, правда. Это для верующего православного человека в этом нет ничего такого необычного. Мои друзья, Александр Карпенко это видел, Константин, то есть те, с кем я дружу, все мы видели, у кого была у нас клиническая смерть, жизнь после смерти. Мы ее прошли практически. И помогло мне остаться в армии как раз вот Алексей Моресьев. Потому что после ранения, когда я утром очнулся, вижу, под простынкой лежу, вот, левой рукой сбросил эту простыночку, ну, у меня правая была в гипсе, остатки ног вижу, загипсованные. И знаете, вот впереди где-то так возник образ Алексея Моресьева. Вот как потом было вот
такое... Отчаяния не было?
Нет, вы знаете, у меня вообще близко даже в этом направлении даже движений никаких не было. Наоборот, вот, ну, во-первых, до того, как меня на операционный стол положили, там было не до размышлений. Я об одном переживал, как же моя мамочка. Год назад отец погиб, и тут я без ног остался. Вот это меня, так сказать, было самое большое переживание. Это за маму, как она это все выдержит. Вот. А когда я очнулся, вот я говорю, Алексей Моресьев, как образ Девы Марии, и я так в голове прозвучало, в уме, да, он советский человек, и я советский человек, он летчик, и я летчик, а чем я должен быть хуже Моресьева? И вот когда приехало ко мне командование, они спросили, ну, что мы можем для тебя сделать? Я сказал, у меня есть 3 просьбы. Первое, маме не сообщайте, чем позже увидит, тем более здоровым меня увидит. Вот. Вторая просьба была, это остаться, помогите остаться в армии. Вот. Все вот эти просьбы и были... Да, ну и одна просьба была, это как раз не надо мне присваивать звание героя, я ничего такого не сделал. Вот.
Но все равно звезда вас догнала.
Ну, вот так сложилось, да.
Да.
Вот, и слава Богу, командующий Царством Небесным, генерал Колодий, он писал ходатайство на имя главкома, министра обороны, об оставлении меня в рядах вооруженных сил, которое, конечно же, свою положительную роль впоследствии сыграло. Ну, а я, когда вот увидел образ Моресьева, подумал, что я тоже советский человек, я тоже летчик, почему я должен быть хуже? И во мне я вот просто махнул рукой и сказал: а, ерунда эти ноги, новые сделают. И с тех пор у меня просто не было ни малейшего сомнения, что я не останусь в армии, что я не буду летать. Я абсолютно был уверен, что именно так и будет. Так оно и случилось.
Угу. А когда уже впоследствии вы пришли в церковь, все-таки мы как-то сначала этот вопрос не прояснили с вами, а у вас не было сомнений оставаться просто в храме, быть мирянином, обычным верующим человеком, ходящим в храм, а не принимать монашество, монашеский постриг?
Дело в том, что когда вот после 4 лет познания и в духовном плане, то есть опытно, и в познании таком теоретическом, то есть путем чтения духовной литературы святых отцов и, конечно же, священного писания. Вот. После этого периода, конечно, у меня уже не было вообще желаний. То есть я старался жить по принципу: ни на что не напрашивайся и ни от чего не отказывайся, кроме греха. Я вручил себя в волю Божию и старался жить без своих желаний, без своих планов. Вот. И так и было. И в прошлом году один батюшка, отец Владимир, настоятель храма в Кожино у нас, это в Московской области, в Русском районе, попросил меня сделать реабилитационный центр. У него там социальный центр есть, и вот из него сделать реальный реабилитационный центр алкозависимых, наркозависимых. И мы поехали на благословение к старцу нашему Илью. Вот. И когда на этой встрече, перед этой встречей батюшка нам говорил: давайте, у нас трое было еще мирян, давайте, когда старец подойдет, там вы спрашивайте. Я не знал тогда, честно говоря, что спрашивать. Я говорю: ну, о чем я буду спрашивать? Если он старец, он сам скажет, что сочтет мне нужным от Бога передать. Вот. Ну, и когда была встреча, действительно, вот, отец Силий подошел к нам, одного взял посерединке, который стоял Константин, за руку и сказал: вот батюшкой будет. Он сейчас учится на втором уже курсе духовной семинарии. Вот. Ну, а когда очередь дошла до меня, мне старец ничего не сказал, я ничего не спрашивал. И тогда меня батюшка ударил просто в спину своим огромным кулачищем и сказал: спрашивай. И мне ничего умнее в голову не пришло, но у меня действительно все время сверлила мысль спросить. И я так и спросил, как бы звучала мысль: скажите, отец Илий, есть ли Божья воля на постриг меня в монахи? Я вот именно так и спросил: есть ли Божья воля? Он поднял на меня глаза, посмотрел. Потом его взгляд хоть вроде был на меня, но где-то он был на небесах. И возникла, как говорят, неловкая пауза. И тогда я уже, когда пауза затянулась, я наклоняюсь, говорю: так благословите. И опять тишина. Я думаю: ну, вот я попал. Надо голову поднимать. Голову только начал поднимать и сразу получил рукой по голове. Благословляю. И когда я поднял голову, видел уже уходящего старца, и он повернулся на меня и сказал, так пальчиком показав: но сначала добрый самарянин.
А что это означало?
Вот наш душепопечительский центр, центр душепопечения и психологической помощи называется «Добрый самарянин».
Напомню, дорогие слушатели, что сегодня у нас в гостях инок Киприан Бурков, герой Советского Союза, руководитель Центра душепопечения и психологической помощи, полковник в отставке, президент фонда Героя Отечества, поэт, автор, исполнитель песен. Продолжим через минуту. Меня зовут Алексей Пичугин.
Светлый вечер. На радио «Вера».